Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня с вами приватный разговор, потому что никаких гостей нет, только вы и я. Сегодня мы записываем последнюю в этом году, посвященном 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, передачу, которая связана с его судьбой. Мы поговорим сегодня об отце Александра Невского, о великом князе Ярославе Всеволодовиче, который святым, конечно же, никогда не был, но уж во всяком случае, это очень крупная фигура для политики и для военного искусства средневековой Руси. И надо сказать, что время от времени приходится читать в специальной научной литературе или в научно-популярной, что Ярослав Всеволодович – это личность, которую недооценили. Не то чтобы о ней забыли, нет, она попала и в научные издания, и в учебные. Но все-таки тень великого сына в какой-то степени скрывает величие отца. Отец был, скажем так, человеком, который не обладал нравственной высотой сына. И вместе с тем, это был действительно очень крупный политик, выдающийся полководец, и в какой-то степени он разведал судьбу сына. Их судьбы во многом повторяются. И тот, и другой долгое время княжили в Новгороде. И тот, и другой вступили с городом в странные отношения, отношения любви, борьбы, когда город и князь, с одной стороны, притягиваются к друг другу, а с другой отталкиваются и никак не могут найти ровного, срединного, умеренного отношения. Кроме того, Ярослав Всеволодович первым из русских князей нанес серьезное поражение в битве с немецкими рыцарями в Прибалтике. И его сын Александр Невский через несколько лет повторит счастливый опыт отца. Более того, кинематографисты даже некоторые эпизоды из жизни отца переносили в жизнь сына. Вот, собственно, немецкие рыцари, которые попадают в ледяную воду после того, как под ними проломился лед в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», это ведь эпизод из судьбы Ярослава Всеволодовича, и мы об этом поговорим. У Александра Невского ничего такого не было. Ну и, наконец, отношения с Ордой у отца и у сына сложились столь похоже, что ты удивляешься. Мало того, что изумлен бываешь тем, как они строили политику с Ордой, насколько сходно, но еще и насколько схоже они ушли из жизни, оба возвращаясь из путешествия в Орду. Таким образом, получается так, что когда-то отец, повторяю, разведал дорогу жизни, дорогу судьбы для Александра Невского, и ему шагалось тяжелее по этой дороге. Очевидно, он оказался более теплым, более заботливым воспитателем в отношении своего сына и много чего ему передал из своего опыта, нежели сам получил от своего отца, от великого политика Всеволода Большое Гнездо. Ну, а теперь давайте, как говорят в армии, на исходную. Родился Ярослав Всеволодович в 1091 году в необъятной семье владимирского самовластца, великого князя Всеволода Большое Гнездо, одного из ведущих политиков всей средневековой России, человека, который в ежовых рукавицах держал, ну, примерно четверть или, может быть, одну пятую всей Древней Руси, а именно Владимиро-Суздальское княжество. Бог наградил его обилием сыновей, и если сам Всеволод Большое Гнездо с неохотой давал уделы кому-либо из родни, и на старости лет, может быть, старший из его сыновей Константин подумал, что и он так будет поступать после того, как папа скончается, то сам великий князь решил иначе. Он неожиданно для всех решил проявить отеческую заботу и попечение. Был железный человек, может быть, даже каменный, суровый правитель. Он был ласков, ну, разве что с церковью. Родню свою он особенно не баловал добрым отношением. И тут вдруг, стоя одной ногой в гробу, он неожиданно помягчел сердцем. Очевидно, подумал, что сейчас ему идти на суд Господу Богу. И вот эта неожиданная мягкость, она, как ни странно, дорого стоила Руси. И именно она трагическим образом сказалась на судьбе его сына Ярослава Всеволодовича. Ну, а сейчас пока рано, еще рано говорить о том, что отец умирает, пока он еще полон сил. Ярослав Всеволодович его третий сын и не последний. И Ярославу Всеволодовичу, по большому счету, не светит занять великокняжский Владимирский престол. Вот что отец даст, что отец ему, условно говоря, нарежет на Руси, то будет ему принадлежать. А отец, в общем, может делать ставку скорее на первого сына, на старшего, на момент рождения Ярослава Всеволодовича, на Константина. Может приглядываться ко второму сыну, Юрию. Но Ярослав для него столь значительной ценностью не обладает. Ну, условно говоря, ну, резервный наследник. Причем второй резервный наследник. И отец, в общем, особенно о нем не заботился. Скорее, Ярослав Всеволодович был для него чем-то вроде фигуркой для игры в шахматы. И это привело к довольно тяжелым перипетиям в судьбе сына. В 10-летнем возрасте Всеволод Большое Гнездо отправил своего сына Ярослава далеко на юг занять вакантный престол в городе, который называют условно Переославль Южный. Ну, Южный – это более поздняя приставка, он назывался просто Переославль. Впоследствии выходцы с юга город с этим же именем поставили и на Владимирской земле. Называться он стал Переславль-Залесский. Во времена советские этот город назывался Переслав-Хмельницкий, сейчас просто Переслав. И надо сказать, что на юге это был очень почетный престол, третий по значимости после Киева и Чернигова. Богатейший город. Конечно же, отец не надеялся на то, что десятилетний сын удержит этот самый город. Конечно же. Но при сыне были советники, и сын был скорее номинальной фигурой. Сын, тем не менее, довольно долго княжил там. Даже когда он стал подрастать, принял участие в 13-летнем возрасте в большом походе против половцев. Он там был, что называется, младшим партнером. И увидел впервые, какова она победа. То есть поход был в целом удачный. И Ярослав Всеволодович, что называется, попробовал руку на настоящем живом враге. Одно время его звали княжить еще и в богатый Галич, но он, видимо, с молоду в отроческие годы был немного медлителен, ну, своего рода уволень, что ли. И он так долго консультировался с друзьями и недругами, может ли он занять этот престол, что местные жители передали его другому князю. В общем-то, проигрыш. Через некоторое время на киевский великокняжский престол взошел человек, который был враждебен и Всеволоду, его сыну Ярославу, и пришлось, что называется, княжение очистить без боя. Было понятно, что подросток против серьезного воина и политика, тем более в отдалении от отца с его несчастливыми полками, ну, не удержит, не сможет он закрепиться всерьез по-настоящему, может только жизнь потерять. Его отозвали на север, отец ему дал престол в Рязани, и надо сказать, что, ну, это уж совсем не забота о сыне, вот в какой причине. Рязань – это город враждебный Владимиру, постоянно шли боевые действия, сел в Большое гнездо постоянно, замерял там мятежников и сыну дал престол, который буквально полыхал огнем мятежа еще совсем недавно. И под остывшим пеплом еще были горячие уголья вражды. Долго ли там сын продержался? Да совсем недолго. Его сторонников, его свиту рязанцы начали жесточайшим образом губить. Он каким-то образом ушел от них и вовремя сообщил отцу: «Отец, мы потеряли Рязань». Сам он держать ее не мог. Но в данном случае он уже не уволень. Он уже успевает хотя бы сообщить отцу: «Беда, давай противодействовать». Отец приходит в Рязань и до всех татар, до Батыя разрушает ее, выводит жителей и, в общем, показывает то, что здесь, в Рязани, он хозяин, а те, кто здесь жил, будут изгнаны оттуда, и он распорядится ими как хочет. Престол тот был потерян для сына, однако через некоторое время он перейдет в другой Переславль, Переславль-Залесский. Ну, можно сказать, начиналось княжение в Переславле, заканчивает юность свою княжением в другом Переславле. В общем, в том, который считается хоть и богатым городом, но далеко не столь значительным, как Южный, и вместе с тем все равно. Третий сын постепенно, понемножечку, из неудач, из, в общем, отцовской холодности, из положения игровой фишки, превращается в довольно крупную фигуру. Надо сказать, что именно Ярослав Всеволодович, как я уже говорил, будет первым русским князем, который притормозит движение немцев, их рыцарство на Русь, и поэтому сейчас в эфире прозвучит отрывок из кантаты Александр Невский Сергея Сергеевича Прокофьева «Триумфальный въезд Александра в Псков». Заметим, сына Ярослава Всеволодовича, Александра Ярославича. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о трудах и днях великого князя Ярослава Всеволодовича. Ну, он еще пока совершенно не великий, и напротив, на его глазах разворачивается борьба за великое княжение между старшими сыновьями. В 1212 году Всеволод Большое гнездо умирает. Он хочет отдать Владимир старшему сыну Константину, остальные города и земли разделить между прочими своими наследниками. Но Константин ему, в общем, резонно говорит: «Отец, ты же правил самовластно всей землей, тогда и мне самовластно править и Владимиром, и Ростовом, а я уж разберусь, кому там что из уделов, из княжений в своей родной братии отдать». Отец такого непокорства не терпит и не то чтобы гневается на сына, но явно становится к нему недоброжелателен. Константин сидит в великом мегаполисе русского средневековья, богатейшем городе Ростове. древнейшая столица всего этого региона, Ростов, и Константин явно любит этот город. Впоследствии его сыновья и их потомки будут на протяжении чрезвычайно долгого времени княжить на ростовской земле вплоть до 70-х годов 15 века. Но для нас важно другое. Он получил свой любимый Ростов, но не получил Владимир. Владимир занимает второй сын, Юрий Всеволодович. Переславль остается за Ярославом Всеволодовичем. Ну и прочие братья получают уделы поменьше, поменьше. И первое время братья не ладят. Константин хотел бы после смерти отца забрать себе Владимир. Этого не получается. Однако впоследствии младшенький Ярослав Всеволодович оказывается тем запалом, который рванул под почвой всей Владимиро-Суздальской Руси. Очевидно, устав от роли фигуры на игровом поле, он хочет сам испробовать, что такое большая игра, и он пытается закрепить за собой Новгород Великий. Его новгородцы позвали на Великое княжение, поссорились с ним. Он попытался удержать Новгород жесточайшими методами, закрыл подвоз хлеба на территории Вечевой Республики. Там начался голод, и Новгород был гневен, просто рассвирепел всей массой жителей этого города на Ярослава Всеволодовича, призвал к себе на помощь его тестя, великого воина Мстислава Удатного, иногда его называют Удалой, и тот собрал коалицию князей, свою дружину, новгородское ополчение и пошел на Ярослава Всеволодовича. Тот сманеврировал, встав за спину великого князя Владимирского, своего брата Юрия. Тогда к Мстиславу, к новгородцам, присоединился Константин Ростовский. Понимаете, с точки зрения современного жителя России, это нонсенс, это дичь. Это не только страшно, но еще и глупо, нелепо и абсурдно. Представьте себе, Владимирская область идет против Новгородской, к Новгородской присоединяется Смоленская, и некоторые близлежащие земли к Владимирской области, например, часть Московской, выступают за нее. Это же, в общем, война регионов по современным понятиям. Для того времени это, в общем, тоже была редкость, для середины 13 века. Юг Руси кипел междоусобными войнами. Там постоянно находились желающие попробовать себя в деле завоевания такого богатого приза, как город Киев. Но на севере, в общем, междоусобные войны случались редко, и никто не понимал, до какой катастрофы может привести упорство родных братьев и их брачного свойственника Мстислава Удатного. Это еще, ко всему прочему, не только война регионов, но и война близко родственных друг другу людей. Она, в общем, братоубийственная, по сути. Русские против русских, православные против православных, родня в одной семье друг против друга и насмерть, без единого шанса помириться. Велись переговоры. Пытались между собой договориться представители двух коалиционных группировок. И вместо того, чтобы договориться, осыпали друг друга огромным количеством оскорблений. Результат. Битва на реке Липеце, близ города Юрьево-Польского, 1216 год. Ошеломляющий разгром Юрия и Ярослава Всеволодовичей, а также их младших союзников. Новгородцы вообще считали, что все поле битвы было покрыто мертвецами из войска неприятельского, такого же русского и православного, как они. Считали, что там погибло 9 тысяч суздальцев, владимирцев, переославцев и так далее. И, надо сказать, я бы вот даже и в конце поста, все-таки перед Новым годом, или, как говорят, гражданским новолетием, не записывал бы такую передачу, если бы вся эта трагедия не кончилась хорошо. А кончилась она тем, что братья все-таки устрашились тем, что они сотворили. Устрашились этой бойней, и как все-таки верующие люди, как христианские политики, сошлись для того, чтобы помириться. Ярослав Всеволодович и Юрий бежали с поля боя в XIX веке, неподалеку от места сражения, нашли богато украшенный шлем. Считается, что это шлем, который спрятал Ярослав Всеволодович, но впоследствии так за ним и не вернулся. Но для этого нужно было скакать без памяти, загоняя коней, так что собственный шлем и собственная кольчуга, которые стоили немалых денег, казались грузом, который мешает выжить. Пришлось скинуть все это, спрятать и дальше скакать. А потом старший из братьев, Константин, явил им всем милость. «Братья, помиримся. Я дам вам хорошие уделы в этом княжении. Я не обижу вас. Я не собираюсь изгонять вас, я не собираюсь брать вас в плен и держать в порубе, мы же одного отца дети, одна кровь, что мы делаем? И только давайте договоримся о том, что когда я уйду, мои дети также от вас получат хорошее княжение, вы их не обидите». Ну, Константин был старше остальных братьев, и, очевидно, он не был особенно здоровым человеком, понимал, что он продержится на великокняжеском престоле недолго, он действительно всего пару лет правил, впоследствии сошел в могилу, и надо сказать, что вот эта трагедия Липецы, она обернулась христианским триумфом, что при жизни люди договорились между собой соблюдать мир ко всеобщему благу, что после смерти братья Юрий и Ярослав также честно не обидели наследников Константина. Казалось бы, какой ужас, какая трагедия. А все же, даже из такой трагедии крепкая вера позволяет выбраться без срама и выправить страшное положение вражды между родными братьями. Хороший пример, красивый пример, хоть и дорого стоивший Руси. После Липецы 7 лет сидит в Переславле-Залесском Ярослав Всеволодович, в общем, видимо, испытывая смирение и отказываясь от участия в политических делах. Даже когда союзники говорят ему: «Дай нам войско», он своих дружинников отправляет, а сам в поход не идет. У него рождаются дети, вот именно в этот период родился Александр Невский. Он наслаждается счастливо вторым браком. У него под рукой один из красивейших городов Владимирской Руси. Если кто-то бывал в Переславле-Залесском, ну, согласитесь со мной. Прекрасное озеро, прекрасные рощи по всхолмиям вокруг этого озера, прекрасный каменный Спасо-Преображенский собор в центре этого города. Наверное, хороши были и тесанные деревянные палаты княжеские. И долгое время Ярослав Всеволодович не склонен участвовать ни в каких войнах, ни в междоусобных, ни в внешних. А в 1223 году Новгород Великий неожиданно зовет его на княжение. Как так? Невозможно себе представить. 7-8 лет назад была страшная вражда, рубились, убивали друг друга. И тут зовут опять Ярослава Всеволодовича и говорят: «Приходи, княж, защищай нас, свои дружины, от наших врагов, рассуживай наши невершенные дела, наши тяжбы». Ярослав Всеволодович с охотой соглашается, потому что князьям Великий Новгород обеспечивал, конечно, очень высокую плату. Он приезжает туда, он сейчас же должен устремиться против литовского войска, которое потревожило владение Великого Новгорода, чуть-чуть не догоняет его около города Усвят и понимает, да, это неудача, он не отбил Полон, но он хотя бы выгнал литовцев с территории Руси. Почему? Не рассчитал скорость движения, не успел вовремя. И начал понимать, что это место Усвят, это узость между озерами, это, ну, что ли, стратегически важная точка, хотя сразу различить, чем она важна, непонятно. Литовцы очень часто нападают тогда на Новгород. Они опаснее немцев, шведов, всех остальных племен, которые нападают на новгородские владения. Они многочисленнее, они энергичнее. И они бьют по одной из трех точек. Торопец, Торжок, Руса. В 1224 году они возвращаются и наносят тяжелое поражение полку жителей Русы. И надо сказать, что чаще всего им приходится уходить через это дефиле между озерами. Если их вовремя прижать, когда они отягощены целыми толпами угоняемых пленников и целым обозом награбленной добычи, вот тут они могут потерпеть поражение всерьез и по-настоящему. И Ярослав Всеволодович, в общем, старается в будущем исправить ту ошибочку, которую сделал в тот момент. Он в 1226 году, услышав, что на этот раз Литва огромным коалиционным войском, новгород считает, что там было 7 тысяч бойцов, очень большая для того региона армия, напали на Торжок, устремляется отбивать эту землю. Надо сказать, что по сведениям других летописцев, в тот момент был какое-то, ну, просто светопреставление на рубежах русско-литовских. То есть литовцы атаковали Смоленск и Полоцк. Много где, что называется, воевали, а воевать или ходить в зажитье, это по терминологии того времени военной, означало идти с грабительскими намерениями, сжечь села, отгонять полонянников, забирать добычу и так далее. Ну вот Ярослав Всеволодович наносит контрудар со своим двором, с жителями Торжка, с князем Торопецким и с небольшим отрядом новгородцев. И наносит он его, угадайте, где? Он его наносит на льду у Святского озера. То есть на этот раз прикинул, как быстро надо двигаться, чтобы догнать литовцев, догнал. Это было начало марта 1226 года, и со всей своей тяжелой кавалерии дружинной ударил на льду озера, разгромил литовское войско, положил на месте 2000 литовцев, отбил полон и отбросил литовцев в их землю. Это, надо сказать, было, наверное, самое великое достижение во всей его жизни. То есть он показал себя выдающимся полководцем, и Новгород славил его. Хорош Ярослав Всеволодович. Но надо сказать, что в 1234 году ему придется все это повторить. А он узнает о том, что опять рейд Литвы достиг новгородских земель. На этот раз литовцы грабят Русу, и мало того, что под городом набезобразничали, еще и в самой Руси дорубились до торговой площади, бой идет прямо посреди города. Потом рушане вроде бы вытесняют литовцев за пределы города, бой идет в поле, и непонятно, вроде бы Литва ушла, но выиграли этот бой рушане или потерпели поражение, сложно сказать. Во всяком случае, их монастырь Спасский литовцы ограбили. Ярослав Всеволодович догоняет у Дубровны, наносит удар, опять громит Литву, опять освобождает пленников и заставляет литовские отряды бежать. То есть он был такой грозой Литвы, и вот на этом направлении литовском мы сейчас притормозим, потому что следующее его столкновение будет через много лет, а сейчас пора напомнить вам, дорогие радиослушатели, вот под этот гром побед Ярослава Всеволодовича, что у нас тут светлое радио, радио «Вера», и то, что наши победили. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы на минуту прекращаем наш с вами диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».